Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. На следующей неделе премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин выступит с первым в своей карьере на посту главы правительства отчетом в Государственной Думе России. Ну, понятно, что для самих депутатов и для общественности это не только отчет, это еще и понимание того, какой будет антикризисная программа действующего кабинета министров и как, в принципе, развивается ситуация с преодолением последствий того глубочайшего экономического и финансового кризиса, который охватил и Россию, и другие страны мира. И каковы могут быть вопросы к главе правительства? Что он сейчас говорит на встречах, которые он проводит с представителями различных политических сил и общественных организаций? Обо всем этом мы поговорим с нашими гостями. В нашей студии представитель Комитета по конституционному законодательству, государственному строительству, Государственной Думе России Владимир Плигин. Добрый вечер, Владимир Николаевич.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
И президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, собственно, вот, Владимир Николаевич, вы на самом деле больше знаете о Путине, чем мы с Михаилом, по той простой причине, что вы уже были на встрече, которую проводил премьер-министр и, собственно, и лидер партии «Единая Россия» с представителями руководства «Единой России», с представителями руководства Государственной Думы, и, по идее, он должен был вам уже все сказать, и вы ему должны были все сказать предварительно.
Так и хотел сказать, несколько знаю больше и по другим причинам, не только потому, что был на конкретно этой встрече.
Ну, хорошо, расскажите тогда все.
Первое, что я бы хотел подчеркнуть, значение события, мне кажется, оно более такое глубокое, вступило в силу поправка к Конституции Российской Федерации об обязательных отчетах правительства Российской Федерации, поэтому это не просто первый отчет Владимира Владимировича, но это, в принципе, рождение нового института, конституционного института отчета правительства Российской Федерации. С моей точки зрения, это очень важно. Это говорит о увеличении степени открытости российского государства, доступности его для общества, доступности для понимания тех шагов, которые правительство собирается делать.
Да, ну это вот, это я понял. Но открытое государство не всегда эффективное государство. Поэтому мы должны понять, что это открытое государство будет делать с точки зрения эффективности принимаемых решений. Вот что заявлено с точки зрения будущих действий правительства?
Правительство попробовало сформулировать антикризисную программу. Я не буду ее вам пересказывать всю, в противном случае это займет слишком много времени. Но несколько положений, наверное, стоит сказать, которые наиболее важны
мы хотя могли
для
обсудить.
Радиослушателей. Да, да. Прежде всего, это такое достаточно сложное положение, но тем не менее, положение о том, что публичные обязательства государства перед гражданами Российской Федерации будут выполняться. Это означает сохранение пенсионной системы, увеличение определенной части размера пенсии, причем это увеличение будет опережать темпы инфляции, прежде всего, это выполнение обязательств по пособиям по безработице. На этот всего 7 таких принципиальных вещей. Ну вот первая вещь – это выполнение публичных обязательств. Второе, с моей точки зрения, принципиально важное – это сокращение административных барьеров для проведения бизнеса в Российской Федерации. Соответственно, это будет способствовать развитию малого бизнеса, среднего бизнеса, и я надеюсь, что это действительно совершит перелом в том хаосе, который в настоящее время происходит с точки зрения административных проверок бизнеса, сделает бизнес более доступным. Ну, вполне возможно, следует обратить внимание на вопрос увеличения внутреннего спроса в Российской Федерации, сохранение промышленного технологического потенциала развития Российской Федерации, сохранение инвестиционных проектов.
Ну вот, собственно, можем как раз по всем этим пунктам понемногу пройтись, понять, насколько они выполнимы. Вот мне очень важно, Михаил, чтобы вы посмотрели вот с какой точки зрения на это. Вот регионы, да? По большому счету ведь правительство декларирует свои намерения, оно их сообщает Государственной Думе, Государственная Дума их обсуждает, никаких таких вот каких-то законодательных, естественно, решений по этому поводу не принимается. Это вот отчет, который принимаемый к сведению.
Это
да?
В дальнейшем выливается в очень серьезный документ. Это утверждение государственного бюджета. То есть, таким образом, это не просто обсуждение или разговор ни о чем, это выстраивание государственной политики в этих вопросах, в дальнейшем это корректировка бюджета и принятие конкретных законодательных актов практически по каждому из этих положений.
Ну вот вопрос в том, насколько региональные администрации способны так эффективно все это притворять в жизнь. Даже если предположить, что эта программа, вот она есть, она заявлена, и она должна в каждом субъекте федерации по-своему быть осмыслена и притворена, да?
Я бы начал с текста программы. Нужно признать, что, к сожалению, региональный блок, он хуже проработан, чем другие блоки, потому что если открыть региональный блок, мы можем увидеть фразы, пришедшие к нам из прошлого года, позапрошлого: необходимо добиться ускорения развития депрессивных регионов. Ну, не самая, наверное, сегодня актуальная тема для нам регионов, испытывающих трудности, это ускорение развития. Сейчас есть более серьезные задачи. А вторая проблема, конечно, в том, что никак не, по-моему, никак всерьез не затронут блок муниципальный. Мы видим, что, к сожалению, будут обескровливаться муниципальные бюджеты, регионы будут обеспечивать, компенсировать вымывающиеся деньги из собственных бюджетов, отнимая деньги у муниципалов. Муниципалы деньгами были не избалованы, и это проблема. Наверное, есть территории, где продвинута региональная администрация, они смогут заняться выходом из кризиса, но, к сожалению, муниципалы так и остаются не очень понятным придатком власти. Что касается качества исполнения, наверное, никаких особенных иллюзий здесь нет. Качество исполнения будет разным. Регионы естественным образом будут использовать антикризисную программу для продвижения собственных лоббистских проектов. Не знаю, там последний спор, который мы сейчас видим вокруг зоны освоения Нижнего Приангария. Действительно, казалось бы, проект под сомнением, потому что алюминиевой промышленности не нужно столько энергии, но, тем не менее, активно звучит, что антикризисные меры правительства должны защитить не только социальные статьи, но и все мощные там инфраструктурные проекты, которые выдвигались раньше. Поэтому, конечно, эксцессы исполнения. Документ все-таки, программа антикризисная, достаточно размытый. Мы видим, что регионы предлагают сегодня свои антикризисные программы. Они делятся на две части. Первые – имитационные, вторые – лоббистские. Когда предлагают, там, Калининградская область недавно предложила под это дело передать в подчинение губернатору все представительства федерации, органов власти и так далее. Поэтому, наверное, регионы будут делать вид, что выполняют антикризисную программу, а жизнь будет идти своим чередом.
Прежде всего, регионам не придется делать вид, им придется работать. И это очень важное положение, поскольку каждый раз возникают серьезные социальные обязательства. Поэтому, с моей точки зрения, наряду со всем прочим, наряду с тем, что Российская Федерация будет выбирать приоритеты сохранения тех или иных программ, регионы также должны будут выбрать приоритетные проекты. Я разговаривал с некоторыми руководителями субъектов Российской Федерации. Каждый, конечно же, настаивает на своем, но, допустим, очень многие говорят о достройке мостов, и это совершенно справедливо, то есть до развития инфраструктур. О каких-то выстраивании курсов переподготовки граждан, и это тоже справедливо. Поэтому понятно, что будет сокращение бюджетных ассигнований, но точно так же, вы правильно совершенно отметили, все зависит и от личности в том числе. Поэтому есть личности цельные, точные, динамичные, в частности, личность, которая в настоящее время возглавляет тот город, который вы представляете, Валентина Матвиенко. Есть, конечно, личности, которые устали, но мне кажется, что Дмитрий Медведев по этому поводу достаточно предметно высказывался. Это в том числе проверка эффективности каждого конкретного человека.
Продолжим беседу с Владимиром Плигиным и Михаилом Виноградовым сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли новое противостояние на Киевском Майдане роспуском Верховной Рады? Об этом говорим с первым зампредом Комитета Госдумы по делам СНГ Константином Затулиным и ветераном Оранжевой революции Иваном Стариковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Представитель Комитета по конституционному законодательству, государственному строительству Государственной Думы России Владимир Плигин и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов в программе «Время гостей» ведет программу Виталий Портников. Я должен вам сказать, Владимир Николаевич, что господина Виноградова, его оценки эффективности губернаторов, есть союзник, представитель Государственной Думы Борис Грызлов, который на вот вашей встрече с премьер-министром сказал о том, что руководители регионов иногда не владеют информацией о том, что реально не только происходит, а что реально предлагает законы правительства в организации антикризисных мер, не везде возглавляет антикризисный штаб. И обо всем этом, это цитата из Путина, не из Грызлова, но это ответ на то, что представитель Государственной Думы сказал, что губернаторы явно не справляются справляются со своими антикризисными обязанностями. Вот это уже все констатируют. И что с этим делать, тоже непонятно.
Прежде всего, не все и не так.
Не все и не так.
То есть часть людей, как мы уже ранее говорили о том, что часть людей являются несомненно эффективными людьми, и они достигают результата. Те, кто не будут достигать результата, естественно, совершенно они должны будут уйти. Поэтому я бы в данной ситуации всех автоматически ни в союзники, ни в противники не записывал. Просто вот цитату надо так очень точно совершенно приводить. Действительно, роль личного фактора в этот период времени, к сожалению для меня, возрастает. Почему к сожалению для меня? Потому что все, что хотелось бы делать в Российской Федерации, в том числе, это выстраивать институты. А выстраивание института предполагает, что личность имеет меньшее значение. В условиях, видимо, кризисных явлений достаточно часто личность, к сожалению, имеет большее значение. И от динамики личности зависит динамика региона.
Ну, на самом деле, не секрет, не буду заниматься саморекламой, что раз в полгода мы с коллегами из Института политической экспертизы международно опубликуем рейтинг политической выживаемости губернаторов, и, конечно, нужно признать, что сегодня эффективность главы эффективность главы региональной администрации не является ключевым критерием его эффективности в глазах федеральной власти. То есть, парадоксальная фраза, да, то есть мы видим, что, как правило, увольняют все-таки не за это, хотя случается, что из-за проблемы. С другой стороны, есть колоссальный кадровый кризис, есть разные объяснения кадровому кризису. Есть точка зрения, что падает качество управленцев, есть точка зрения, что нет политической конкуренции и не выбиваются желающие, но мы видим, что в целом практика назначения губернаторов показала, что плохих губернаторов, наверное, было больше, чем хороших.
Есть еще, есть и другой систем. Если вы хотите защитить губернатора или не защитить, защитите. Но я хотел другой системный вопрос задать.
Вы же задайте системный вопрос, потом вернемся к губернаторам.
Да.
Может быть, поговорим по фамилиям.
Это, кстати, интересно. Это можно будет как энциклопедию потом, знаете. Энциклопедия выживаемости. Это уже будет не рейтинг, а что-то другое. Системный вопрос связан с Единой Россией, да? Потому что премьер-министр говорил о том, что Единая Россия должна, как партия, заниматься разъяснением антикризисной политики. Но мне казалось, что партия должна заниматься не только разъяснением, но еще и генерированием. Собственно, политическая партия для генерирования антикризисных мер, а не только для их разъяснения населению. Вообще-то должна существовать.
Знаете, если бы у нас была телевизионная камера, я бы, наверное, смог продемонстрировать два текста. Это антикризисная программа правительства Российской Федерации и одновременно то заявление, которое было сделано Государственной Думой в феврале до момента подготовки этой антикризисной программы. Целый ряд предложений из этого заявления, которые были поддержаны партией большинства, они полностью нашли отражение в антикризисной программе. Позиция первая. Позиция вторая. Во время всех встреч, которые проводились, в частности, во время встреч с премьер-министром, представителями партии, различных политических клубов партии, делались разные предложения по тому, что делать с программой, как ее совершенствовать. Часть этих предложений, в том числе очень конкретных, по конкретным, допустим, отраслевым характеристикам, эти предложения были приняты. Поэтому партия здесь не была неким, знаете, таким пассивным инструментом ожидающим или что-то только разъясняющим. Но на партию это необходимо признать, и это должна быть одна из задач партии. А партия должна заниматься выстраиванием доверия в обществе, выстраиванием доверия в том числе к той согласованной программе, которая есть. С моей точки зрения, вот этот потенциал доверия, каждая разумная политическая сила в Российской Федерации в настоящее время, она должна соблюдать и работать над этим потенциалом доверия, как происходит в любом другом обществе, для того, чтобы мы сумели наиболее рационально и спокойно пройти это сложное время.
Ну, наверное, велик соблазн Владимиру Плигину возражать, и, наверное, каждый из наших слушателей может привести примеры некреативности «Единой России», но, с другой стороны, Владимир Плигин – один из лидеров клуба 4 ноября, наверное, самого содержательного из работающих клубов «Единой России», где действительно проходят интересные дискуссии и каждый раз аншлаг. Но, конечно, существует...
Но об этом не знают все радиослушатели, об этом как раз вы знаете.
Ну, давайте,
Михаил по долгу службы.
Давайте похвалим.
А партийные клубы – это вот как раз скорее пример того... Нет, хвалите,
Виталий,
вы можете...
Правда, хороший клуб, я не буду лишний раз перехваливать. В целом есть, конечно, системные проблемы партии «Единой России». «Единая Россия» создавалась как политическая сила, которая работала бы на власть. Фактически все эти годы...
Которая была бы властью, по идее, ну, мне казалось бы, да.
Нет, ну кто же будет делиться? Фактически все эти годы власть работает на партию. И это довольно серьезная проблема, которая до конца не решена, которую ставят каждый раз вопрос об этом и номинальные, и реальные руководители партии. И эта проблема не снята. И, конечно, проблема того, что «Единая Россия» Россия адаптируется к меняющимся реалиям, а не пытается вести реальность за собой, это серьезная проблема, и периодически во время кризиса возникает вопрос, собственно, какой прок от Единой России. Единая Россия ищет ответы на эти вызовы, ищет довольно мучительно. Конечно же, фактически сегодня роль Единой России в дискуссиях по антикризисной программе сводится к ассистированию пиар-продвижению правительства антикризисной программы, но партия делает то, что умеет.
Но я бы хотел обратить внимание на один момент. Мы эту дискуссию, спасибо большое, прежде всего, это меня сразу заставляет также не заниматься критикой того, что вы сказали, уж слишком предметно.
А зачем я тогда, что я буду делать в этой программе?
Следующее. Понятие власти значительно более сложное, и поэтому несомненно совершенно, что Единая Россия, фракции Единой России, каждый из депутатов Единой России являются представителями власти. Это инструмент, это власть, это сама по себе власть. То есть вот в таком, в реальном совершенно ее исчислении. То есть ты можешь принять властное решение, оно зависит от кучи компромиссов, согласований, но тем не менее, несомненно, что все являются участниками властного процесса. Что, кстати, предполагает и ответственность за этот властный процесс.
Просто ведь на самом деле, если продолжить мысль Михаила, то нужно сказать, что сейчас власть просто не имеет возможности, практической возможности работать на партию. У власти сейчас, у исполнительной власти, прежде всего, совершенно другие задачи. Причем каждый день эти задачи меняются, усложняются, как говорили, углубляются. И вот сейчас ей, условно говоря...
Не до партии.
Да, не до партии, да. Тогда партия должна помочь сама себе. Как-то вытащить себя за волосы, как... покойный барон Мюнхгаузен, из кризисного болота.
Знаете, что бы я вам хотел сказать? У исполнительной власти, конечно же, то, что называется до партии, исполнительная власть, хотела бы она того или не хотела, она тратит заметное время на работу с партией. Это проявляется, в частности, в присутствии постоянно министров правительства Российской Федерации, в том числе на заседаниях президиума фракции «Единая Россия». Допустим, очень предметный разговор был с министром финансов Российской Федерации Кудриным, поэтому это непростой,
кстати. Это важный момент, да?
Почему? Потому что было давление, естественно, совершенно. Там разные представители разных регионов, они ставили конкретные вопросы. Министр должен был занимать определенную позицию. То есть вот такого рода непростые разговоры идут постоянно. Я понимаю все проблемы, знаете ли, вот очень часто такого, скажем, упрощения тех или иных процессов. Иногда и самому хотелось бы их упростить, но тем не менее это не получается. Процессы становятся все более сложные, и есть прекрасное сознание, с моей точки зрения, причем оно как бы личностное сознание у всех участников и у депутатов, допустим, представителей партии «Единая Россия» в Государственной Думе, личностной ответственности и связывание своей судьбы с тем, каким образом нам всем вместе удастся преодолеть кризис.
В этом смысле можно говорить о том, что это осознание общей судьбы окончится эффективной общей работой? Вот это самое главное. Не только на клубном уровне, я подчеркиваю, потому что клуб — это, прежде всего, совместная дискуссия, обмен фразами, иногда такими же приятными, какими вы, господин Виноградов, обменялись с господином Плигиным, и, как говорится, разошлись.
Может быть, что-то и получится, но, конечно, Владимир Плигин много говорил об ответственности. Здесь все-таки возникает вопрос, перед кем, прежде всего, партия чувствует себя ответственной. И я не убежден, что население, оно, безусловно, значимо, но оно на первом плане. Так или иначе, все-таки законодательная власть в России сегодня, где Единая Россия наиболее активна, не является ключевой властью, а некоторые считают, что и вообще не является властью. И здесь, конечно, ответственность перед людьми, благодаря которыми значительная часть депутатов, не будем никого обижать, попали в Государственную Думу и занимают нынешние посты, понятно, что решение об этом часто принимает не избиратель или не только избиратель.
Есть ответственность перед кем-то, есть ответственность за что-то. Вот есть ответственность за процессы внутри страны. И это несомненно совершенно, что в случае их негативного развития все участники власти будут отвечать за эти процессы, в том числе и партия, которая действительно имеет конституционное большинство в Государственной Думе. Мне кажется, вот поэтому это такой очень важный аспект. Следующий аспект. Ответственность перед кем? Постоянные совершенно встречи идут с населением, причем они не носят какой-то, знаете ли, декларативный характер. Тебя же спрашивают очень конкретные вещи. В связи с чем лекарства, допустим, кардио, лекарства, связанные с деятельностью сердца, регулирование ритма, в связи с чем оно повысилось на такое-то количество денег. И ты должен будешь не говорить абстрактно, я это спрошу, да, а ты должен всегда отвечать, я что-то в этой области сделаю. И мне представляется, что это должны делать все.
Но тут проблема чуточку в другом, что если вы недостаточно убедительны перед избирателем, избиратель идет на муниципальные выборы и голосует не за вас, а кандидат другой партии, тот кандидат через пару-тройку месяцев вступает в Единую Россию, и все возвращается на круги своя.
Но это зависит от кандидата, это зависит от его
абсолютно... Но это мы вот увидели то, что сейчас происходило на муниципальных выборах.
Это его выбор.
Но, с другой стороны, я скажу, может быть, ответственность партии власти как раз повысится, когда изменится сам порядок формирования региональных властей, когда действительно партия будет предлагать своего губернатора. Чего не происходило. Ну, я это как раз спрашиваю. Тогда она за него будет отвечать. Тогда президент России скажет, снимая губернатора с должности, что не справился не только он, а еще и те люди, и те руководящие органы Единой России, которые предлагали эту кандидатуру. Это будет совсем другой уровень ответственности. Вот, ну, я не знаю, я просто...
Михаил в настоящее время пытается сразу решить, скажем, решить он пытается следующую задачу. Мы говорим законодательство, да, законодательное предложение, реальная политика. Но вот есть случаи совпадения, то есть они бывают случаи совпадения. Каким образом выглядят эти случаи совпадения? Предписывается законом право, возможность, обязанность победившей партии предложить три кандидата. И выбор происходит в рамках этих трех кандидатов. И так или иначе. Вот вы представьте себе, это же происходит в реальной совершенно практике. Есть набор людей в региональном отделении партии, есть федеральные органы партии. Они так или иначе обсуждают этих людей. Они выходят с этим предложением, и у них никто этого право не изымает и не отнимает. Это же вменяемые люди в возрасте. Допустим, мне приходится говорят, прочитайте записку с таким-то кандидатом. Но это, знаете, прежде всего, для меня это совершенно смешная ситуация. Если я буду участвовать в этих обсуждениях, да, то есть, ну, допустим, если я буду участвовать в деятельности какого-то органа, сейчас я участвую в органе Генеральный совет партии «Единая Россия», значит, я не буду просто соглашаться читать фамилию некой личности, которая мне неизвестна. Она не антипатично, поэтому это каждый раз...
Почему антипатично, если вы не знаете, кто это?
Ну, тем более.
Ну, значит, как так?
То есть, как минимум, любой ответственный человек, взрослый человек, делая то или иное предложение, он будет делать его ответственно. Конечно, право президента выбрать среди этих.
Ну, иногда элементом этой ответственности является лояльность к тем фамилиям, которые называются сверху. Казус Белых показал, на самом деле, что если, например, будет мнение в партии, что в эти три фамилии нужно включить, не знаю, Миронова или Немцова, элементом ответственности партийных чиновников на местах будет не ссориться с Москвой и включить их в эту тройку.
Ну вот, да, вот Белых это хороший пример,
знаете,
кстати, ответственности.
Вот, я бы
не
хотел, я знаком с господином Белых, он, кстати, участвовал в заседаниях клуба 4 ноября. Это не значит, что у нас с ним там какие-то есть дополнительные отношения. Значит, но тем не менее, я бы пока не говорил о том, что это казус.
Но он, тем не менее, не представитель Единой России.
Да, это назначение Белых, это молодой, молодой энергичный политик, и посмотрим, что у него получится.
Я правильно, это не казус, это не вовсе не казус президента. Для президента Медведева это кадровое решение. А для Единой России это казус. В какой-то мере, потому что она имеет большинство в законодательном собрании Кировской области, и, по идее, должна предлагать была бы своего кандидата, да. Но давайте мы вернемся к этой беседе сразу после краткого выпуска новостей. Сейчас я хочу сказать вам, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа Ирина Лагунина предложит вам радиожурнал «Время и мир». НАТО в 2020-м. Какие задачи стоят перед Союзом? Как оценивают в Армении возможность открыть границу с Турцией? Что придет на смену Киотскому протоколу? И есть ли у экологов повод для оптимизма? И наука. Как ученым удалось восстановить облик маленького итальянского принца? В 10 вечера, с повторением в час ночи, в 13 часов в субботу и в 3 часа дня в понедельник по московскому времени Ирина Лагунина вам предложит эту программу. А мы через пару минут вернемся к беседе с Владимиром Плигиным и Михаилом Виноградовым.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве Бутырский суд выдал ордер на арест Сергея Хаджикурбанова, бывшего обвиняемого на процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Бывший сотрудник МВД был задержан в четверг по подозрению в вымогательстве 350 тысяч долларов у Дмитрия Павлюченкова, главного свидетеля на процессе об убийстве Политковской. За пост мэра Сочи будут бороться 9 кандидатов. В пятницу избирком завершил регистрацию кандидатов на выборах главы города 26 апреля. Среди них оппозиционный политик Борис Немцов, представитель «Единой России», исполняющий обязанности мэра Сочи Анатолий Пахомов, лидер местного отделения КПРФ Юрий Загания, предприниматель Александр Лебедев, масон Андрей Богданов. Россия пока не участвует в антикризисных мероприятиях, одобренных на саммите группы 20 в Лондоне, заявил сегодня министр финансов России Алексей Кудрин, выступая на съезде Ассоциации российских банков. По словам Кудрина, Россия и так поддерживает финансовую стабильность в своем регионе, оказывая помощь соседним государствам, а также принимает участие в создаваемом антикризисном фонде «Евразес». Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель проводят переговоры в городе Баден-Бадене на западе Германии. Ранее сегодня Обама встретился в Страсбурге с президентом Франции Николя Саркози. Французский лидер поддержал стратегию действий в Афганистане, предложенную ранее американским президентом. Барак Обама призвал Северную Корею отказаться от запланированного запуска ракеты. Выступая в Страсбурге на саммите НАТО, Обама назвал намерения Пхеньяна провокационными. Северная Корея ранее объявила о планах запустить с 4 по 8 апреля спутник связи. США, Южная Корея и Япония считают, что КНДР намерена провести испытание баллистической ракеты дальнего радиуса действия. Безработица в США составляет 8,5% трудоспособного населения. Это самый высокий уровень за последние 25 лет.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню вам, уважаемые слушатели, что мы беседуем сегодня в эфире с нашими гостями, представителем Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Государственной Думы России Владимиром Плигиным, президентом фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-свобода.ру, телефон прямого эфира 8-822-12. Вы уже все это запомнили и записали. И теперь звоните и посылайте свои вопросы гостям. А мы продолжим диалог. Диалог, кстати говоря, должен включать в себе еще такую тему, как встреча с руководителями и представителями общественных организаций. Потому что она тоже была, и на ней было очень много там уважаемых людей. Но вот что интересно, что правительство все время ищет, как имеет премьер-министр, формы вот этого общественного диалога. Все время пребывания Владимира Путина на посту президента страны, теперь на посту премьер-министра, идет поиск этих. Сначала в рамках гражданских форумов, затем в рамках общественной палаты. Теперь, когда все это вроде бы есть, вот есть общественная палата, есть форма диалога с общественностью, и тем не менее необходима еще встреча с руководителями партии, общественных движений, деловых кругов, как отдельная некая институция. Вот в этом тоже ощущается, может быть, я не прав, но у меня такое есть просто интуитивное чувство, что нету какой-то вот такой вот живой связи между властью и обществом, и что все время нащупывается, вот где эта связь может быть. Может быть, здесь на этом направлении, может быть, на этом. И что-то все время проваливается.
Знаете, ничего в этом же нет плохого. Действительно, постоянно идут поиски новой формы взаимодействия.
Я просто хотел бы, чтобы она нашлась.
Вы знаете, любое общество динамичное.
Не до такой степени, Владимир
Николаевич. Любое общество динамичное, общество, которое возникло, давайте так скажем, которое пытается построить новую форму жизни, оно ее начало строить не более чем сколько, если говорим о Конституции,
назад,
Конституции 15,5 лет назад, в принципе 18 лет с точки зрения истории, это не очень большой период времени. Более того, ваш авторитет, или возможно ваш авторитет, Маргарет Тэтчер, она говорила о том, что каждый раз...
Мой личный авторитет, Маргарет Тэтчер, вообще? Вообще, или наш вообще авторитет?
Авторитет, да, давайте скажем так, авторитет. С точки зрения управления, по крайней мере, авторитет. Каждый раз искусство управления ситуацией в текущем периоде зависит от искусства элит текущего периода. Поэтому вот эти поиски форм взаимодействия, они крайне важны. Я должен сказать, что для нас, например, в том числе для нас, очень важно, допустим, для меня в моей профессиональной области, постоянно пытаться найти разумных экспертов. Не тех экспертов, которые бы говорили или повторяли какие-то традиционные прописные истины. Экспертов, которые дали бы новую точку зрения.
Михаилу, например, понравился ваш клуб, это не новая точка зрения. Вот он должен был бы что-то мнение банальное вам сегодня сказать, чтобы выглядеть экспертом.
Нет, на самом деле с клубом все просто, да? Сейчас, когда нам говорят о том, что, в общем, денег, наверное, хватит на пару лет резервного фонда или стабилизационного фонда, и за это время нужно провести институциональные реформы, которые позволят дальше жить. Вот. Хороший тезис там, да? Когда задаешь вопрос, что, собственно говоря, входит в эти институциональные реформы, то есть у меня есть представление, что, наверное, за это время должно появиться такое дешевое государство, для значительной части населения займет самозанятостью или каким-то мелким средним бизнесом, по-прежнему будет висеть тяжелым грузом пенсионный фонд, но деваться некуда. Но все-таки разговор на содержание реформ, на там, создание, ну, не знаю, для «Единой России» нельзя говорить теневого кабинета, да, ну, какого-то там такого центра, который предложит дорожную карту, на это не выводит ни 4 ноября, ни тем более все остальные площадки, что уж о них говорить. И в этом, на самом деле, проблема. Вот реальная задача экспертной проработки этих двух лет некоторого окна возможностей, пусть и призрачного там, да, это то, что сегодня, на что сегодня должен быть политический запрос, хотя пока что его скорее нет.
Так, Владимир Николаевич говорит, что он не может найти эксперта, если он не может найти эксперта, то они не могут сформулировать запрос.
Я говорю, поиски экспертов.
Да, ну
но
да.
Вот вначале вы сказали очень важную, с моей точки зрения, очень важную фразу, над которой мы в настоящее время работаем. Вы сказали, самозанятость, малый и средний бизнес. Мы провели детальный анализ в этой области. Картина в настоящее время представляет из себя ужасающую картину, объективно говоря. Она связана с тем, что мы изучили все меры, которые предпринимаются государством, и количество малого бизнеса, до которого эти меры доходят, 1% от предприятий малого бизнеса, максимум 2%. Соответственно,
что на тогда это, происходит с 98%?
Значит, 98% выживают, но тем не менее не пользуются реальным теми возможностями, которые дает законодательство, которые дает государство. Поэтому сейчас этот момент, он реально стратегически изучается. Каким образом эту систему попробовать растащить, диверсифицировать, сделать доступными эти вещи? Каким образом убрать административные барьеры? И в этом заключается вот та самая дорожная карта, да, в конкретном направлении.
Но есть вещи вполне очевидные. Бог с ней с партией, давайте поговорим про жизнь. Смотрите.
А партии и жизнь, они должны быть неразделимы. Я это читал еще у Маяковского.
Да, партия жизни.
Часть жизни, да, близнецы, братья.
Ну, когда это да. было. Смотрите, да, мы говорим о том, что население не участвует, действительно слабо участвует в программах самозанятости. Вот. Но в чем одна из здесь проблем? Населению говорят, кризис, который создали не мы, это, в общем, ненадолго, ну, на годик, а может, до осени или на полтора года, а дальше все будет так.
Все люди ждут, что 3 месяца закончится, и
да.
все будет хорошо.
То есть это, естественно, политические мотивы и задачи поддержания реноме действующей власти подталкивают говорить, что все хорошо и не очень содействует распространению альтернативных точек зрения. С другой стороны, это создает минус, связанную с тем, что напрягаться повода нет, скоро все будет обратно, давайте мы эти там 3 месяца, 6 месяцев переживем, перезимуем, и все будет нормально. Первая проблема.
Вторая... Хотя есть, я дополню, масса уважаемых именно экспертов, таких как Александр Шохин, как Петр Авин, которые говорят о том, что все это будет дольше и серьезнее.
Более
да?
того, я бы хотел сказать, что и президент Российской Федерации Дмитрий Медведев всегда очень сдержан в этих оценках. И он говорит о том, что время непростое, время сложное. И вот вчера, кстати, в интервью целому ряду журналистов он сказал о том, что он бы не говорил...
Зарубежных.
Не зарубежных. Там было большое количество российских представителей российских средств массовой информации. И он сказал о том, что он бы не говорил, что порог пройден. То есть, и мне кажется, и премьер-министр занимает тоже сдержанную
позицию. Но, тем не менее, мы видим, как какого рода идут сигналы, и люди слышат то, что они хотят слышать. На самом деле проблем еще больше. Да? Возьмите давление административное, о котором вы говорили. Да? Ну вот пример прошлого года. Была реформа Следственного комитета. Что произошло? Из прокуратуры выделили следственную функцию, при этом штаты не сократили. И прокуроры в регионах всячески ищут себе занятия. Главные жертвы становятся те же муниципалы. Просто в десятки раз возросло количество претензий, исков, запросов к муниципалам, как правило, совершенно безграмотных и некомпетентных. Почему этих людей до сих пор не разогнали и не перепрофилировали, это вопрос большой, вопрос и политический, вопрос содержательный. Но сигнала по-прежнему нет. По-прежнему эти люди ходят на работу, дают работу юристам в региональных органах местного самоуправления, которые пишут ответные письма, что все нормально. Поэтому политической воли для ограничения полномочий правоохранительных органов силовых структур тоже, к сожалению, не произошло. Третье, и, может быть, самое тяжелое, хотя, наверное, и меня, может быть, больше всего смущает пропаганда антикризисной программы, когда говорят, у нас на первом месте социальная, а на втором экономическая. Ну, понятно, что это некоторая идеологическая штука. Понятно, что...
Для того, чтобы население чувствовало себя спокойнее, да.
Понятно, что без экономической, там, социальной будет слезы, там, да. Но до тех пор, пока социальная отдельно, а экономическая отдельно, до тех пор, пока граждане не понимают, что бюджет, он формируется там из налогов, а не из ниоткуда, до тех пор, на самом деле, не будет качественного изменения в поведении граждан, не будет, они не займутся переквалификацией, самозанятостью, чем-то еще, или займутся в рамках того 1% гетто.
Я просто вынужден в данной ситуации вернуться к первой части того, что сказал Михаил, поскольку я занимался предметно законом о разделении функций следствия и надзора. Прокуратура начала, и это объективно совершенно, более качественно выполнять одну очень важную функцию, это правозащитная функция, то есть защита прав и свобод граждан. Они заявили большое количество достаточно исков в этой области. Следующий момент, они догружены, возвращаясь к нашей части разговора. В настоящее время они предметно догружены функцией дачи разрешения на проведение внеплановых проверок. И прокуратура это, с моей точки зрения, сыграет роль, знаете, такого фильтра. Это действительно очень важно. Я полностью с вами согласен, говоря о том, что когда мы говорим о приоритете социальной функции, то мы должны здесь... наряду со всем прочим, говорить очень честно, что мы ориентируемся на человека деятельного, на человека, который способен создать условия для жизни себя, ответственного за свою семью, и действительно все это может произойти в случае развития экономики страны. В противном случае у нас исчезнет та самая тумбочка, из которой мы будем брать деньги.
Ну, кстати то говоря, когда вы очень... сказали об 1-2%, на самом деле очень опасная цифра, по той простой причине, что когда мы, допустим, там обсуждаем миф о Франклине Делано Рузвельте, да, что вот государство вывело американскую экономику из Великой депрессии. Американскую экономику из Великой депрессии вывела самоорганизация бизнеса. Да. Если не создавать для этого... И вот эта задача государства номер один. Все остальное, это уже не Рузвельт, как говорится.
И государство пытается предметно решать эту задачу. То есть это сейчас, это сокращение реально числа различного рода там согласований, проверок, получения дополнительных ненужных лицензий. То есть мы... Вы знаете, вот я, наверное, имею право больше на эту тему говорить в том плане, что, допустим, ну, это моя личная точка зрения. Я, конечно, сочувствую очень многим людям, которые оказались в очень сложной ситуации, но мое сочувствие значительно меньше к тем людям, которые дееспособны, имеют нормальное состояние здоровья, которые могут быть и обязаны быть ответственны в том числе за себя. Они должны быть динамичны. И если мне скажут кто-то о том, что, знаешь, хорошо тебе говорить, вот будучи, ну, в такой
будучи в такой должности.
Да. Мне приходилось переживать крах одной карьеры советского периода, несколько раз крах своего бизнеса, который я создавал. У меня были отрицательные балансы по целому ряду направлений, поэтому жизнь заставляла быть динамичным. Конечно, с возрастом динамики становится
меньше. Здесь еще одна проблема, если вернуться к вопросу Виталия, про общественную жизнь и диалог с обществом, да, и политическую ситуацию. Конечно, в России идет очень острая политическая борьба. Эта борьба носит не публичный характер, поэтому публичный разговор, вот тема единого социального налога, который, я знаю, вам тоже близка, да?
То есть весь спор, разговор, он
весь
внутри,
спор
клубах,
Голикова и Гантмахера, Кудрина носил совершенно не публичный характер, итоговое решение было предъявлено как единственное верное, но на самом деле не бесспорное, и вести реально публичный диалог в ситуации непубличного принятия решений, непубличной борьбы за государственные ресурсы, ну, можно, но смысл есть ли?
Если он публично обсуждался, это было предметом на...
Я говорю о механизме принятия решения.
Этот механизм, он же явился результатом, в том числе, публичного обсуждения.
Это а начало... под публичным обсуждением вы что понимаете?
Он рассматривался действительно и в «Единой России», на ее площадках. Это было частью передачи «Эхо Москвы», если я не ошибаюсь, не говоря о других радиостанциях.
Ну, вот, ну да, но видите, но опять-таки, для того, чтобы эти люди убеждались в том, что эти меры действительно помогут стране выйти из кризиса, должно быть широкое общественное обсуждение на телевизионных площадках, когда политики и эксперты заинтересованы в том, чтобы доводить свою точку зрения.
Абсолютно с вами согласен.
Это должно быть широкое обсуждение. Да. Давайте послушаем звонок. Владимир из Нижегородской области. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Плигин, вот вы с начала передачи сказали о доступности, открытости общества. Но посмотрите, что творится. Вот там в Сочи 3 дня лили грязь на Немцова. А потом это телевидение. А потом вообще перестали освещать. Если бы это оппозицию, не та, которая на крыловом довольствии Кремля, а настоящую оппозицию допустили бы до телевидения, то бы, я думаю, второй раз бы Пушка выстрелила. Это я имею в виду царь Пушка. Спасибо.
Пушка вообще по-разному стреляет. Иногда стреляет царь пушка, иногда стреляет пушка Авроры. Знаете, это разные пушки.
Да, с пушками лучше вообще на всякий случай сейчас о пушках не говорить. Нам нужно стабильное развитие. Но, тем не менее, что касается Бориса Немцова, он был достаточно много представлен на телевидении, насколько я просто не слежу за этим, мне нужно посмотреть, было бы какой-то рейтинг. Достаточно подробно шла дискуссия в интернете. Это было всем совершенно как бы известно. Об этом неоднократно писали газеты. А что касается донесения позиции Немцова, он выступал, да, в Сочи? Это было...
Там сейчас, какого рода, наш слушатель, очевидно, имел в виду решение сочинских масс-медиа отказаться от освещения кампании кандидатов. Они освещают только деятельность городской власти и не занимаются кандидатами. Видимо, об этом речь.
Я, к сожалению, просто не знаю технологию, которая происходит.
Ну, это такая интересная технология, да. Это раз, это нужно вообще позаимствовать всем. Ленинградская область, Геннадий. Вообще, когда только действующий губернатор или мэр на экране. Здравствуйте, Геннадий.
Владимир Николаевич, известно ли вам, что по закону 94 размещение муниципального заказа на конкурсах побеждает только тот, кто предложит меньшую цену? Опыт работы, квалификацию, срок функционирования фирмы по этому закону требовать запрещается. Создали ребята организацию, легко победив на конкурсе и сделав как попало работу, разбежались. Порочность этого закона очевидна. Хочу спросить, когда фракция «Единая Россия» займется серьезной корректировкой этого негодного закона? Затягивать, я считаю, с этим делом дело, так скажем, недопустимое. Спасибо большое.
Я, к сожалению, не знаю отчество радиослушателя, но, тем не менее, вот этот вопрос был задачей предметного обсуждения. Действительно, к сожалению, вот такие формальные требования, они приводят, в частности, и к тому, что качество продукции, которая производится при выигранном конкурсе, является ничтожным и никчемным. Поэтому этот вопрос, наряду с двумя вопросами малого бизнеса, это возможность приобретения помещений в том случае, если выплачены все денежные средства на конец периода, дающие возможность приобретения, а также выход на какие-то иные показатели, кроме ценовых, они нами обсуждались, и в рамках пакетов по совершенствованию законодательства о малом бизнесе, я думаю, что изменения будут приняты. Но любой закон, принятие изменения в любой закон занимает, конечно же, время, и нам нужно учесть позиции многих и многих участников рынка.
Вот этот вот звонок, кстати, еще говорит, что это все вот такого рода обмен мнениями должен происходить не здесь. Если бы, допустим, парламентский телевизионный канал, если бы в прямом эфире бы вы или другие представители комитетов говорили бы со зрителями, там, не знаю, там, в четверг в 8 вечера по Первому каналу, позвонил бы тот же самый радиослушатель и задал бы тот же самый вопрос, только это бы слышали бы другие люди, те же бизнесмены, которые знают о регистрации фирм, это было бы поддержано, что было бы проще все это быстрее
стоит
проводить.
Стоит признать и другое, что это отвечали бы более предметно мои уважаемые коллеги, то есть председатель комитета по собственности, по промышленной политике, так или иначе, занимаясь вопросами проблем частной собственности и защиты, я частично знаю проблемы малого бизнеса.
Борис Васильевич из Москвы. Здравствуйте, Борис Васильевич.
Здравствуйте. Спасибо, Свобода. Уважаемый Плигин, президент Путин, когда он был еще президентом, когда его избрали председателем Единой России, он заявил, это я
кстати... Он не был председателем Единой России.
Да, так вот, нет, он не был, его на том заседании избрали председателем, и он, я представляю ветеранские организации и Московская ассоциация жертв репрессий. Уже мы люди пожилые, внесшие в строительство нашего общества большой вклад. Так вот, Путин сообщил о том, что о весьма запутанном пенсионном законодательстве, которое он в свое время назвал пенсионной реформой. Далее он сказал о том, что люди, заработавшие свои пенсии в советское время и внесшие, и выплатившие все свои вклады в пенсионный фонд, их пенсии были разбиты и по-разному индексируются. И потом он сказал, что мы нарушили международную конвенцию о том, что пенсия должна быть не менее 40%. В советское время она была 70% от зарплаты. И Путин уже в конце сказал о том, что необходимо людям, у которых пенсия, выработали свои 30 лет, надо, чтобы пенсия была не менее 40. Сейчас она при Путине была всего 21%. То есть пенсия сейчас в сравнении с советским временем в 3 с лишним раза. Мы находимся в состоянии геноцида. Главное, мало того, что пенсии в Европе, они были взяты у нас. У нас была социальная пенсия, она называлась о государственных пенсиях в Российской Федерации. Федерацией, Зурабовщиной, вот этой могучей машиной внутри Единой России, она, вот эти законы, мы выставали, мы протестовали, 99% было против по всей стране, ветераны протестовали, писали, и все было отброшено. И сейчас всякие письма на имя Путина, на имя и так далее, они попадают опять в пенсионный фонд. То есть мы сейчас на грани социального насилия живем, унижение. Это у нас по 40, по 50, по 60 лет трудового стажа. Мы прошли ГУЛАГи, мы построили заводы, они обанкрочены. Там властвуют другие структуры, чудовищные социальные расслоения. Такого мира еще не видели. Мы мир показали, что из себя представляет российский звериный оскал капитализма.
Вот Борис Васильевич такой.
Борис Васильевич вот да. отметил одну особенность внутри этой справедливой такой жесткой речи. Он отметил одну особенность. Действительно, социализм, когда он возник в 20-х годах в прошлого века в Советском Союзе, он заставил другие страны мира выстроить более или менее адекватную социальную политику. Это был такой... если угодно, тот показатель, что нужно не допустить и ориентироваться на социальную политику. Объективно могу сказать, мы удерживаем рост пенсий, выйти на пенсии 40%, это действительно плановый показатель, мы будем на него выходить, это не так просто решить, объективно говоря. Единственное, что я сейчас не готов детально сравнивать советскую систему пенсионного обеспечения. В колхозах это колхозники 12 рублей, помните, когда была установлена пенсия?
Там пошагово 25, я помню.
Пошагово 25. Пяти, да. Значит, и вот эти ценовые показатели, они совершенно различные. Здесь был затронут еще один очень важный вопрос. Это больная проблема жертв политических репрессий. Жертв детей политических репрессий. Вот найти какой-то компромисс в этой области. Мы пытаемся вести разговоры по этим вопросам со многими представителями организаций. Какой-то здравый разговор. Но, тем не менее, мы всегда вынуждены действовать в пределах возможностей государства. Сейчас у государства есть возможности наращивать объем пенсии выше, чем инфляция.
Даже в рамках нынешних бюджетных возможностей.
Может быть, даже пару слов в защиту Владимира Плигина, может быть, неудовольствие участия наших слушателей. Во-первых, действительно, международные конвенции. Возьмите тот же Китай. Насколько я понимаю, там вообще никаких пенсий нету.
Это точно не капиталистическая страна, которая что-то взяла у Советского Союза. Это было скорее наоборот.
У Советского Союза она что-то брала, тем не менее. Вот, пенсии нет и ничего. А, конечно же, на самом деле, при премьерстве президентства Владимира Путина пенсионеры действительно были одной из приоритетных категорий. Действительно, пенсионерам увеличили пенсии. Они маленькие, но они увеличивались. К сожалению, не всем социальная политика не всегда была равной, скажем, политике поддержки воспитания детей, помощи семьям, имеющим детей, не было достаточно, в отличие от рождаемости или от пенсии. Но пенсионеры были в меньшей степени обижены, чем другие категории.
Заметьте,
населения.
Что вот Единая Россия сейчас расплачивается за Михаила Зурабова, которого она долгое время хотела, кстати говоря, снять с должности. Это были открытые предложения. Тем не менее, общество этого не этой разницы в позициях не почувствовало. Не почувствовало.
Это правда. Вот. На заседаниях Думы и Андрей Исаев, и другие мои коллеги ставили такого рода вопросы. Это вопросы серьезные. Прозвучала еще одна тема. Тема социального неравенства. Значит, тема социального неравенства, которая сформировалась в России. Тем не менее, кризис, к сожалению, многих выравнивает. Это первый вопрос. И второй вопрос. Конечно же, класс собственников, он, к сожалению, пока еще не почувствовал до конца свою классовую, если угодно, ответственность. То есть, вот, допустим, демонстративное шоу в тех условиях, в которых мы находимся, наверное, иногда проводить не стоит. Это правда.
Валентин из Московской области. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте. Спасибо вам. Я хочу вам сказать, вот поддержать своего товарища, чувствую работяга там насчет пенсии, говорил. Ладно, я уж не говорю там о вкладах, которые пропали. А вот кто взял, какой имел право взять это, ограничить мою пенсию? У меня была пенсия, коэффициент на пенсию, на расчет, 2,63. Мне ограничили не более 1,2. Прошу прощения. И одна реплика. Вот товарищ говорил, я чувствую по разговору, он умный, симпатичный человек. Скажите мне, если в стране будут издаваться законы, и они не будут исполняться и никем проверяться, и этот бардак так и останется, ничего мы не добьемся, будем выходить, мы выступать на площадях, говорить, власть взяла все в свои руки. Мы
ничего не значим здесь. Ни пенсионеры, нас осталось их вонючих пенсионеров-то, Господи Боже мой. Тем паче, вот сейчас в Калининградской области 2-3 человека у нас имеются людей, которые воевали даже в Отечественную войну и не имеют квартир со всеми удобствами. О чем вы говорите, товарищи? Вот смотрите, товарищ
Владивостока,
он украл 30 миллионов. Ему дали 4 условные, года условных. Надо это сразу судью садить на все это, прокурора всех эту шушеру.
Давайте вам ответят все-таки. Кстати говоря, это вот то, что уважаемый слушатель сейчас спрашивал, это как раз и касается того, с чего я начал эту программу, это вопрос ответственности. Вот выполняемость законов, это тоже ответственность. Власти от,
а вы знаете, Виталий, я думаю, что элементом ответственности на самом деле было бы сказать, что сегодняшний пенсионный возраст в России крайне низок, и он нуждается в повышении, если мы хотим вытягивать пенсионную систему даже на нынешнем
для
уровне.
Для этого должны быть ответственные политики, которые бы знали, что они могут этого сказать и ничем не рискуют.
Для этого нужно действительно искать компромисс в обществе. В настоящее время мы не собираемся планировать повышение возраста пенсионного, потому что это реальность. Эта реальность завязана на многие показатели, в частности, показатели продолжительности жизни. Что касается квартир военных пенсионеров, лиц, участвовавших в Великой Отечественной войне, вот для меня это важная информация. Два человека не получили квартиры.
В Калининградской области.
То есть, почему? Потому что это проблема квартир военных пенсионеров, она решается государством, решается достаточно успешно. Вы знаете, одновременно, вот ожидать такого, это тяжело, конечно, говорить, но вот ожидать такого, знаете ли, предметного решения, то, что государство сумеет быстро, в течение каких-то сроков, построить некое такое, скажем так, счастливое общество, это очень сложно ожидать. Это от многих зависит.
Ведь вы на столько лет здесь обещали.
Это зависит от множества и множества причин, возможности, в принципе, построения такого рода общества. Поэтому, тем не менее, я думаю, что, и вот это показывают опросы, кстати, я думаю, что когда мы задаем вопрос, хотели ли бы вы вернуться, допустим, к старому распределительному механизму. Очень часто люди пожилые говорят, да, мы бы хотели к нему вернуться, но дальше следует другой вопрос. А кем вы видите своих детей? И в большинстве своем люди видят своих детей успешными новыми людьми, представителями нового бизнеса. То есть вот здесь вот есть такая позитивная тенденция восприятия общества.
Последний звонок можем взять, если он будет короткий. Сергей Михайлович, Алтайский, да, только очень коротко.
Да, к участникам. 15 секунд. К участникам, слушателям обращается, значит, участник 93-го года всех выборных кампаний. Вот я хочу сказать следующее. У нас есть основной закон, Конституция. Вот отсюда все идут, произрастают беды, о которых сейчас только что все говорили. Если вы возьмете эту Конституцию, начиная с 3-й статьи и кончая 59-й по призыву откуда-то взявшейся срочной службы в нашу армию, вот все беды заложены здесь. Прошу вас, как председателя, поставьте вопрос, пересмотреть эту Конституцию и привести ее в соответствие с международными нормами.
Конституция России является недовыполненной конституцией. Там есть три блестящих принципа. Демократическое, федеративное, правовое государство. Вот если мы построим хотя бы последнее, все уже будет нормально.
Я на этом, кстати говоря, даже готов поставить точку, как на таком идеальном примере, так сказать, российского будущего.
Хотя бы одно из трех.
Хотя бы одно из трех, да. Поблагодарю председателя Комитета по конституционному законодательству, государственному строительству Госдумы России Владимира Плигина и президента Фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова за участие в этой программе. Напомню, что сейчас Андрей Шарый подведет итоги дня в программе «Время свободы». В Страсбурге открылся юбилейный саммит НАТО. Станет ли Андерс Расмуссен генеральным секретарем НАТО и как изменится отношение альянса с Россией? Вновь задержан бывший обвиняемый по делу убийства Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов. Как это скажется на новом расследовании преступления? И коммунисты стали лидерами общественных симпатий накануне парламентских выборов в Молдавии. Основные темы этого выпуска. А программу «Время гостей» провел Виталий Портников, продюсер Наталья Флоринская. Спасибо вам, уважаемые господа, что были с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Балерина не станет мэром Сочи. Анастасия Волочкова в интервью для Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Почему министр внутренних дел решил запретить Дом-2?
В блогах Свободы.
Спикер Государственной Думы сказал нашему корреспонденту фразу, над которой стоит подумать.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В
Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».